إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Продолжаем с вами изучение этих благодатных хадисов, которые собрал великий шейх Яхья ибн Шараф ан-Науви, рахимахуллаху та'аля, в этой своей благодатной книге «40 хадисов ан-Науви». И сегодня, с дозволения Аллаха, поговорим о 33-м хадисе. Итак, говорится «Ан ибн Аббасин, радиаллаху анхума, анна Расул Аллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, кал». Передается от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. Если бы людям давалось то, на что они претендуют, то люди бы стали претендовать на чьё-либо имущество и чью-либо жизнь. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره. То есть еще раз, пророк саллиллаху алейхи вассаляма сказал: если бы людям давалось согласно их претензиям, то люди бы стали претендовать на чьё-либо имущество и чью-либо жизнь. Однако доказательство требуется от истца, а на том, кто отрицает, лежит клятва. И ан-Науви рахимахуллаху та'аля сказал: хадисун хасанун. То есть этот хадис является хорошим хадисом. Раваху аль-Байхаки ва гайруху хакада. Этот хадис передал аль-Байхаки и другие в таком виде. وَبَعْدُهُ فِي الصَّحِحَيْنِ. А часть этого хадиса передается в двух достоверных сборниках имама аль-Бухари и Муслим. Итак, этот хадис из числа великих хадисов, которые передаются от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И этот хадис является из числа тех хадисов, которые по своим словам являются краткими, лаконичными, но по своему содержанию и смыслу являются всеобширными. То есть этот хадис является из числа Джавами'ль-Калим. Почему этот хадис является из числа Джавами'ль-Калим? И почему ученые ввели этот хадис в число кратких, но всеобширных по своему содержанию хадисов? И ученые говорят, потому что этот хадис является правилом в вопросах тяжб и судебных разбирательств. А это правило гласит: «Аль-байинату аля-л-муддаи, валь-ямину аля-ман анкара». То есть доказательство требуется от истца. Истец кто такой? Это обвинитель или жалобщик, или тот, который предъявляет претензии. А на том, кто отрицает, лежит клятва. Имеется в виду на ответчике. Ответчик это кто такой? Это тот, кого обвиняют. Итак, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе упомянул одно из великих правил, которые упоминаются в судебных разбирательствах и вообще в вопросах, связанных с разногласием и тяжбой. Ибн Дакик аль-Аид, рахимахуллаху та'аля, или прежде чем Ибн Дакик аль-Аид упомянем его слова, хотел бы упомянуть относительно достоверности этого хадиса. Этот хадис, на самом деле, ученые разногласят относительно достоверности данного хадиса. Некоторые ученые посчитали, что данный хадис является хорошим, то есть достоверным. И из числа тех ученых, которые посчитали, что данный хадис является достоверным и хорошим, а это сам ан-Науви, рахималлах та'аля, в этой же своей книге, а также подобные слова выразил Ибн Хаджар, рахималлаху та'аля, в своей книге «Фатхуль-Бари». Некоторые ученые посчитали, что этот хадис является недостоверным, как, например, Ибн Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, в своей книге «Ат-Турукуль-Хукмия», указал на слабость данного хадиса. Но несмотря на то, что этот хадис, является ли он достоверным или не является он достоверным, смысл этого хадиса является достоверным по единогласному мнению всех обладателей знания, как об этом у нас придет чуть позже. Итак, этот хадис является из числа хадисов Джавами аль-Калим. Ибн Дакик аль-Аид, рахимахуллаху та'аля, в своем толковании на Арбаин ан-Науия говорил, что этот хадис является одной из основ шариатских решений. А также этот хадис является великим источником при разногласии и тяжб. И этот хадис требует не выносить решения в пользу кого-то согласно их претензиям. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе разъяснил, что если отвечать каждому истцу, предъявляющему претензии другому человеку, то это приведет к тому, что люди станут претендовать на имущество и жизнь других людей. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, разъяснил, как в этом хадисе, как выносится решение между людьми при тяжбах и разногласиях. А это, если приходит истец, или можно обвинитель по-другому сказать, то есть на арабском это будет «аль-муддаи», «аль-муддаи», тот, который предъявляет иск, тот, который предъявляет претензии, когда обращается в шариатский суд, такому человеку говорят «аль-муддаи». И вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил, что предъявляющий иск, обвинитель, судья, у него требует доказательства. То есть все то, что выявляет истину и указывает на нее. А это, будь это свидетели, или какие-либо улики, или так далее. Если он приводит доказательства в свою сторону, то в этом случае судья решает в его пользу против ответчика. А если же, то есть обвинитель, не приносит никакого доказательства в свою пользу после того, как он заявил, что тот или иной человек, например, покусился на его имущество или задолжал ему какие-либо деньги и не может принести никакое доказательство, в этом случае пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, указал на то, что у ответчика, то есть обвиняемого, необходимо требовать клятву. Если он клянется, но еще раз с условием, когда, если у истца нету никакого доказательства. Если он клянется, то есть ответчик, то в этом случае он становится неповинным. Если же он отклоняется от произношения клятвы, в этом случае выносится решение против него из-за его уклонения. И тогда он принуждается к тому, что утверждает истец. И поэтому, как Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, упомянул о том, что почему требуется доказательство у истца. А причина это является в том, что истец, он утверждает то, что противоречит явному. А явное и очевидное у нас – это великая основа бара'ату-дзимма. Что такое бара'ату-дзимма? А это презумпция невиновности. То, что человек в основе своей невиновен ни в каких делах. Запомните эту основу раз и навсегда. Итак, это является общий смысл данного хадиса. Какие полезные выводы извлекаются из данного хадиса? Первая польза, которая извлекается из данного хадиса, несмотря на то, как мы сказали о разногласиях обладателей знания в отношении достоверности данного хадиса, является ли он достоверным или является он слабым, однако то, на что указывает этот хадис, это является тем принципом, в отношении которого ученые единогласны. И единогласие ученых или единодушие ученых относительно данного хадиса или смысла данного хадиса упомянул Ибн аль-Мундзир, рахимахуллаху та'аля, упомянув о том, что необходимо требовать доказательства от истца, а на том, кто отрицает, лежит обязанность произнести клятву. Однако Ибн аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ат-Турук аль-Хукмия» упомянул такой один важный момент. Он упомянул, что этот хадис не является безусловным правилом или общим правилом, который охватывает каждый вопрос, связанный с чем? С тяжбой или каким-либо разногласием, поскольку есть из этого вопроса определенные исключения. Как, например, в вопросе «Аль-Касама». Что такое «Аль-Касама»? «Касама» — это клятва, можно перевести на русский язык, как клятва 50 человек. И этот вопрос, то есть вопрос Аль-Касама, он разбирается почти в самом конце книгах по фикху, когда разбирается вопрос Аль-Джинаят, то есть вопрос или Дия разбирается, то есть выкуп за пролитую кровь. И вот там ученые разбирают этот вопрос, вопрос Касама. И вопрос Касама – это такой вопрос, который является... Один, или подытоживая этот вопрос, мы скажем «касама» – это такой вопрос, когда, например, нашли убитого человека. Нашли убитого человека, и родственник убитого утверждает, что его убил такой-то человек. Или его убили такой-то народ. И потом они приходят к судье, И в этом случае судья смотрит, на самом деле, есть ли какая-либо или присутствует какое-либо подозрение в отношении тех людей, в отношении которых утверждают то, что они убили того или иного человека, есть ли какое-то ли подозрение или нет. Если он видит, что между этим убитым человеком и убийцей, которого обвиняют в убийстве, была какая-либо тяжба и вражда, в этом случае он требует, чтобы родственники убитого поклялись 50 раз. Если же они отказываются принести клятву 50 раз, в этом случае что? Необходимо принести 50 раз клятву тем людям, кого обвиняют в убийстве. И на эту основу, вот на этот вообще вопрос Асана, есть хадис, указывает хадис, который передается Сахих Муслиме, а также Сунан Аби Дауда и в других сборниках от Сахля ибн Аби Хатма и от Рафия ибн Хадиджа. Да будет доволен Аллах ими обоими. И вот они передают, что однажды Мухайяса ибн Мас'уд и Абдуллах ибн Сахль отправились в Хайбар. И там среди палем они расстались друг с другом. И Абдуллах ибн Сахля вдруг убили. И тогда в убийстве Абдуллах ибн Сахля обвинили иудеев. После этого брат убитого Абдурахман ибн Сахль, а также его двоюродные братья Хуайяса и Мухайяса отправились к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и Абдурахман, который был самым молодым из них, заговорил о своем убитом брате. Но тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Каббир, каббир, старший, старший», или то есть «Аль-Кубру, Аль-Кубру, старший, старший», или, как в другом ривайете приводится, «Лиябда иль-Акбар», «Пусть начнет старший разговаривать». Тогда двое других стали говорить о том, что произошло с их товарищем. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «50 из вас должны принести клятвенное свидетельство против убийцы, чтобы по праву взыскать с него за кровь вашего убитого». И тогда эти сподвижники сказали: «Как мы можем поклясться, если мы не присутствовали при этом и ничего не видели?» И на что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тогда пусть иудеи оправдываются перед вами с помощью клятвы, которую принесут 50 человек из их числа». И на что они сказали: о посланник Аллаха, это же неверующие, каумун куффар, это люди неверующие». И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, выплатил дия, то есть компенсацию родным убитого от самого себя. И Сахль потом сказал: «Я зашел в их загон, и одна верблюдица из числа тех верблюдов легнула меня». И вот в этом хадисе указание на что? О том, что у нас в шариате есть такое постановление, как аль-касама. И ученые единогласны относительно дозволенности такого шариатского метода, как аль-касама, как об этом упомянул Кады Ияд, рахимахуллаху та'аля. Однако, когда ученые говорят, что дабы привести в дело вот этот шариатский хукам, постановление, то есть аль-касама, необходимо, чтобы в нем присутствовало три вещи. Первое, чтобы в отношении обвиняемого было подозрение в виде того, что между ним и убитым была какая-то вражда. И то, что вот эта карина, вот это косвенное обстоятельство, вот эта улика, а это вражда между ними, чтобы это было как подозрением, это является обязательным действием при соблюдении вот этой аль-касамы, вот этой клятвы. Как об этом упомянул Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллаху таля, и привел единогласное мнение обладателей знания. И более правильное мнение в данном вопросе еще. Ученые говорят, если же присутствует между убитым и убийцем другая какая-либо косвенная причина или косвенная улика, то этого также достаточно в том, чтобы привести в действие вот это шариатское положение, как аль-касама. И не обязательно, чтобы было между ними вражда. Как, например, некоторые говорят, ученые, что если будет такая улика, как, например, убитого нашли в доме того, кого обвиняют в убийстве. В доме него или в квартире где-нибудь нашли, или на его огороде, например, нашли и так далее, то это является одной из великих улик, существенных улик, которые являются причиной того, чтобы привести в действие вот это шариатское положение, как аль-касама. Как об этом упомянул имам Ахмад, рахималлаху та'аля, это мнение выбрал Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля. Вторая вещь, которая должна присутствовать в аль-касаме, чтобы ответчик, он отказывался от чего? Отказывался от того, чтобы принести клятву. А третье, чтобы истец, или обвинитель, или жалобщик, он произнес клятву 50 раз. Если вот эти вещи будут соблюдены, то тогда происходит вот это великое шариатское положение, как аль-касама. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ляу ю'та ан-насу бидаъвахум, тадда'а риджалун амвала каумин ва дима'ахум». Если бы людям давалось то, на что они претендуют, то люди бы стали претендовать на чье-либо имущество и чью-либо жизнь. И вот в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул сперва имущество, а потом только пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул жизнь. В чем причина того, что имущество стоит перед жизнью? Ученые говорят о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул имущество перед жизнью по той причине, что присвоение имущества не по праву, это легче, чем присвоение жизни человека. И среди людей часто распространено присвоение имущества, чем убийство. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сперва упомянул имущество, а потом только упомянул жизнь. Потому что жизнь, она тяжелее и суровее своим положением. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о том, что доказательства требуются от истца, а на том, кто отрицает, лежит клятва. В чем причина упоминания этого правила? А причина упоминания этого правила в том, что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, оберегает права людей. Права людей. Не просто так взял, ты пришел и требуешь, что говоришь судье, тот человек должен мне какие-то деньги. Или тот человек забрал у меня что-то. И так далее. Нет, шариат Всевышнего Аллаха смотрит на то, чтобы сохранить права людей. И поэтому он требует от того, кто предъявляет какую-либо претензию у судьи в отношении другого человека, чтобы он привел доказательства. Поэтому, если, например, придет к судье самый честный, самый правдивый человек, какой бы он ни был, то и все знают, что он никогда не врет, никогда не лжет, что он является благочестивым, что он является богобоязненным человеком, все ему доверяют и так далее, и он придет к судье и скажет: «О, судья, такой-то человек задолжал мне 100 рублей», в этом случае что? Даже несмотря на то, что этот человек самый честный, самый правдивый, самый богобоязненный на этом свете, необходимо что? Спросить у этого человека: «Хорошо, а есть ли у тебя доказательства на то, что этот человек должен тебе 100 рублей?» И это для чего? Потому что шариат Всевышнего Аллаха, он адль, справедливый, и он оберегает права людей. И это, как упомянул Ибн Аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля, а также Хафиз Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Фатхуль-Бари», и шейх Ибн Утаймин, рахимахуллаху та'аля. Четвертая польза, которая извлекается из данного хадиса, что сторона истца, она слабее. Поэтому, то есть жалобщик или обвинитель, он нуждается в доказательстве, дабы укрепить свою сторону. В отличие от ответчика, его сторона, она является сильнее, чем сторона чего? Чем сторона истца. Поэтому ему достаточно всего лишь проявить клятву. Почему? Потому что основа у нас бара'ату зимма, то есть презумпция невиновности. Поскольку основа у нас, человек ничего никому не должен. Это основа у нас. Поэтому, а раз эта основа, она в шариате, вот эта основа, она является сильнее, чем то, что приходит извне этой основы. Поэтому мы говорим, что раз человек опирается на основу, ему достаточно всего лишь произнести клятву. А тот, который утверждает что-то, отходя от основы, и его сторона, поэтому она является слабее, он нуждается в доказательстве. Как об этом упомянул Туфи, Ибн Аль-Муляккин, Кады Ияд и другие. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса. Обратите внимание, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в этом хадисе имущество и жизнь. И по более правильному мнению, что этот хадис не касается только имущества и жизни. А упоминание имущества и жизни в этом хадисе, это является всего лишь примером. Однако это правило, которое звучит «Аль-байинату аля-л-муддаи валь-ямину аля-ман-анкара» – доказательство требуется от истца, а на том, кто отрицает, лежит клятва, то это охватывает все права людей. Даже, например, охватывает права между супругами, между женой и мужем. Например, Жена приходит к судье и говорит, например, мой муж не соблюдает права мои. Или наоборот, муж приходит к судье и говорит, моя жена не соблюдает мои права. Поэтому мы говорим, если, например, муж или жена также приходит и заявляет у судьи о том, что та или иная сторона не соблюдает права той или иной другой стороны, то в этом случае мы говорим «Аль-байинату аль-муддай». Если ты являешься истцом, обвинителем, то тогда давай доказательства. А если, например, ты не являешься истцом, то на тебе лежит обязанность принести клятву. Это то, что, о чем упомянул имам Шафии, рахима Аллах Таля, также имам Ахмад, а также Абу Саур. И как об этом упомянул Аль-Кады Ияд в своей книге «Икмаль аль-Му'лим». И это мнение, которое выбрал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, что этот хадис и это правило не касается только имущества и жизни. Этот хадис и это правило, оно охватывает все права людей. Следующая польза, шестая польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Лякини л-байинату аля-л-муддаи». Однако доказательства требуются у истца. Что такое доказательство? Доказательство – это все то, что выявляет истину. Все то, что делает явной истину. И поэтому некоторые ученые ограничивают доказательства, упомянутые в этом хадисе, только свидетелями. Однако это не так. Под доказательством в этом хадисе имеется в виду как свидетеля, так и икрар, признание. Также на это указывают косвенные обстоятельства, то есть аль-караин, аль-карина, или по-другому можно сказать улики. Например, допустим, простой пример. Жена приходит, например, к судье и говорит, мой муж не обеспечивает меня. Тот говорит, в чем причина того, что он тебя не обеспечивает. И она начинает ему говорить причины. Потом говорит, а у тебя есть на это довод, на то, что он тебя не обеспечивает? И она, например, не может привести ему никакой довод на то, что она говорит. И наоборот, карина, то есть косвенные обстоятельства, улики указывают на другое. То, что ее муж постоянно находится на работе, постоянно обеспечивает семью, постоянно приходит с пакетами продуктов, постоянно ходит в магазин, покупает и приносит и так далее. То есть люди потом засвидетельствовали то, что он постоянно приходит с продуктами домой или постоянно вводит свою жену, например, в магазины или так далее и тому подобное. И тогда судья вносит решение в пользу мужа, не выносит пользу решения в пользу жены. Почему? Потому что косвенные обстоятельства и улики, вот эта карина, она указывает на то, что муж прав в своем действии, чем жена. Или, например, историю про Сулеймана, алейхиссалям. Когда он вынес постановление и решение, опираясь на косвенные обстоятельства, то есть на карину, на улики, в отношении двух женщин, которые вели тяжбу в отношении ребенка. Каждая из этих двух женщин заявляла о том, что это ребенок ее. И тогда Сулейман, алейхиссалям, повелел или вынес такое решение. Он сказал, хорошо, давайте тогда распилим пополам этого ребенка. И та, которая, одна из женщин, то есть старшая женщина, она согласилась, давай тогда, говорит, что распилим пополам этого ребенка. А младшая женщина, она сказала, нет, что не надо его пилить пополам, отдайте этого ребенка этой женщине, это ее сын. И тогда Сулейман, алейхиссалям, увидев это, он вынес решение в пользу этой младшей женщины, в отличие от чего старшей женщины. Почему? Потому что младшая женщина, она согласилась на все, но чтобы не распилить ребенка пополам, потому что это материнское сердце, потому что она проявила сочувствие к этому ребенку. А материнское сердце, она проявляет сочувствие к своему ребенку и все готово сделать для своего ребенка, дабы он был здоровым и дабы был он жив. И поэтому, основываясь вот на этом косвенное обстоятельство, он вынес решение и вердикт в пользу младшей женщине, как об этом упомянул Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Ат-Турукуль-Хукмия». Седьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, что в этом хадисе указание на такую великую основу, а это «бара'ату-зимма», а это основа презумпция невиновности. Поэтому тот, кто требует что-то и предъявляет иски, ему следует привести доказательства, потому что основа у нас – это презумпция невиновности, как об этом упомянул Кады Ияд, Ан-Навави и другие. И восьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, ученые разногласят относительно того, кто такой истец и кто такой ответчик, на два мнения. Первое мнение говорят, что истец – это тот, чьи слова противоречат основе, то есть явному. А ответчик – это тот, который наоборот, его слова не противоречат основе. А основа у нас какая еще раз? Это презумпция невиновности, что человек невиновен ни в чем. Ни в чем. Поэтому истец – это тот, который противоречит основе, а ответчик – это тот, который не противоречит этой основе. Второе же мнение ученых говорят о том, что аль-муддаи, то есть истец, если он молчит, то его оставляют и ничего от него не требуют. В отличие от чего? От муддаа алей. Кто такой муддаа алей? То есть ответчик. Если он молчит, то от него требуют. То есть если к нему предъявляют какое-то обвинение, то он не может молчать. Если от него требуют клятву, то он должен подтвердить свою невиновность клятвой. Эти два мнения упомянул кто? Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Фатхуль-Бари». Следующая польза, а это девятая польза, которая извлекается из данного хадита, а это то, что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, оберегает имущество и жизнь людей. Поскольку Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, даже в этом хадисе упомянул о том, как необходимо оберегать свое имущество и жизнь. И десятая польза, которая извлекается из данного хадиса, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, разъяснил пути, которыми судья выносит решение между ведущими тяжбу людьми. И этот является хадис, на самом деле является великим хадисом. И этот более подробный, еще более сильно подробный этот хадис разбирается в книгах по фикху. Когда заходится тема судопроизводства, то есть аль-када, также когда заходится вопрос ад-дия, то есть компенсация за убийство, когда заходятся вопросы джинаят, то есть преступления и наказания и так далее. То есть этот вопрос разбирается еще более широко в этих главах по книгам фикха. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, даровать нам полезного знания, благого удела, принятых деяний и всего самого наилучшего в обоих мирах. Амин. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфируку ва атубу илайк. Джазакумуллаху хайра.